Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Говорят, что свою законную жену Николай Алексеевич Некрасов выиграл в карты у купца Лыткина. Поэту было 48 лет, Фёкле Анисимовне Феклуши – около 19. По разным сведениям, она была не то дочерью солдатского барабанщика, не то военного писаря, а мама ее была прачкой. И до этого неоднозначного карточного знакомства с Феклушей личную жизнь Некрасова нельзя было назвать заурядной. Из множества его романов выделяют два – с замужней писательницей Авдотьей Панаевой и актрисой Селиной Потшеле-Френ. С Авдотьей Панаевой, одной из самых красивых женщин Петербурга, Некрасов прожил почти 16 лет. Вместе они издавали «Современник», написали в соавторстве очень успешный длинный роман. Вместе пережили трагедию – смерть полуторамесячного сына. Муж Авдотьи, Иван Иванович Панаев, не придавал никакого значения этой связи. Он не любил жену и сам, не скрываясь, ей изменял. Этот тройственный союз долго был объектом сплетен и карикатур. А друзья открыто осуждали Некрасова. Живет в чужом доме, любит чужую жену и при этом еще закатывает сцены ревности законному мужу. Панаева несколько раз пыталась разорвать этот свободный по сердцу союз. И когда она уезжала, Некрасов начинал отчаянно играть в карты и устраивать барские охоты с борзыми, псарями, стременными, брал с собой повара, закуски и вина. «О, слезы женские, с придачей нервических тяжелых драм!» – писал он по мотивам этих ссор. После смерти своего законного мужа Панаева Авдотья ушла от Некрасова и вышла замуж за молодого секретаря-современника, родила дочь и зажила своей жизнью, в которой Некрасову места не было. Незадолго до этого поэт начал изменять Авдотье Яковлевне и, как казалось окружающим, делал это ей назло. Прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связишками, приличными какому-нибудь конногвардейцу, негодовал моралист Чернышевский. Новой музой поэта стала Селина, красивая, высокая, всегда невозмутимая и равнодушная. Француженке было наплевать на роль Николая Алексеевича в русской литературе. Для нее он был просто богатый барин. Некрасов не посвятил ей ни строчки. Зато за 3 года она набила за его счет сундуки мехами и драгоценностями и, вполне счастливая, уехала на родину. И вот у поэта новая женщина. Простая, малограмотная Феклуша. Некрасов сначала нанял для девушки квартиру и захаживал к ней в свободную минутку. Но потом переселил ее к себе на Литейной. Оказалось, что у этой румяной девушки золотое сердце и веселый, мягкий характер. Поэту в ней нравилось все, кроме имени. И он начал называть девушку Зинаидой, а отчество дал свое. И скоро в письмах друзья и знакомые Некрасова начали передавать приветы милой Зинаиде Николаевне. Некрасов всем сердцем полюбил добрую девушку. Возможно, она напоминала ему мать, добрую, милую женщину, которая всю жизнь промучилась с тираном-мужем. Он сам учил ее русскому языку и нанял учительницу французского. Зиночка делала большие успехи в учении и вскоре уже помогала Некрасову читать корректуры. А учительница французского вспоминала о Зине так. Зинаида Николаевна была очень симпатичная, простенькая, типа модистки, но умная женщина. Некрасов очень ее любил. Французским языком Зинаида Николаевна занималась усердно и с большим успехом. В первые совместные годы Некрасов с Зиной часто ходили в театр, на концерты. Дома у них все время было весело и душевно, звучала музыка, гости пели песни, читали стихи. Эта любовь на две трети состояла из благодарности. Зина боготворила Некрасова за счастливую жизнь, полную творчества и интеллектуального труда. Николай Алексеевич был бесконечно признателен девушке за то, что она не выносила ему мозг, как Панаева, и не требовала денег, как Селина и остальные содержанки. Счастливая жизнь закончилась, когда обострилась болезнь Николая Алексеевича. Он умирал от рака кишечника. После каждого приступа поэт звал Зину, усаживал ее рядом и рассказывал обо всем, что мучило его всю жизнь. О своем ужасном детстве, отце, жестоком психопате, несчастной страдалице матери. Он подсчитал, Зинаида дежурит у его кровати уже 200 ночей и посвятил ей стихотворение. 200 уж дней, 200 ночей, муки мои продолжаются. Ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются. 200 уж дней, 200 ночей, темные зимние дни, ясные зимние ночи. Зина, закрой утомленные очи, Зина, усни. Но Зина по-прежнему сутками не отходила от постели любимого. Чтобы случайно не заснуть и не пропустить стон Николая Алексеевича, она садилась на пол и часами смотрела на зажженную свечу. По истечении этих 200 дней и ночей она из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху с желтым лицом, вспоминали очевидцы. Такой она останется до конца своих дней. Чтобы обеспечить Зинаиде достойное будущее, перед смертью Некрасов с ней обвенчался. К этому времени Зина уже презирала условности общества и венчаться не хотела, но уступила воле умирающего. После смерти Николая Алексеевича Зинаида поняла, каким великим человеком был ее муж. 3 дня двери их дома не закрывались, люди всех сословий шли проститься с поэтом и гражданином. Тогда только, видя общую скорбь, я поняла, как он много сделал, как его любили. Все, что оставил ей поэт в завещании, Зина раздала его родственникам. Отдала сестре поэта Анне Буткевич право на издание последних песен Некрасова, брату Константину землю при деревне Чудовская Лука, отказалась от доли в имении тетки поэта. В ее глазах все это ничего не значило по сравнению с самым большим сокровищем – любовью великого поэта.
Понедельник, 2 августа, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучат лучшие песни британских поп-групп «Middle of the Road» и «Brotherhood of Man».
Sun. любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Самая главная история любви Альфреда Нобеля началась в Петербурге, когда ему было всего 17 лет. На одном из светских раутов он встретил девушку Анну де Зри. Она происходила из датского рода и поразила Нобеля не только своей привлекательностью, но и скромностью. Первая любовь захлестнула будущего гения, и он с невероятным энтузиазмом стал планировать счастливую личную жизнь. Сама же Анна не отвечала Альфреду взаимностью. Они встречались каждый четверг в доме графини, которая устраивала званные рауты для эмигрантов из разных точек мира, по воле случая оказавшихся в холодной России. Нобель мог часами разговаривать со своей возлюбленной, раз за разом признаваясь ей в любви. Девушка молчала, поскольку не могла ответить ничем подобным будущему ученому. Тогда Нобель начинал пускаться в воспоминания о своих путешествиях, рассказывая девушке о странных традициях в разных странах мира. Справедливости ради стоит сказать, что Альфред Нобель в молодости был очень хорош собой. Привлекательный мужчина среднего роста, брюнет с голубыми глазами, он мог обольстить любую молодую красавицу в Петербурге. Но самого юношу интересовала лишь загадочная привлекательность Анны де Зри. Несмотря на то, что Анна не испытывала к Альфреду Нобелю чувств, они поддерживали дружеские отношения, регулярно ведя светские беседы на званых вечерах в Петербурге. Рано или поздно в этой любовной истории должен был появиться третий человек, который и вызвал все последующие несчастья Альфреда Нобеля, заставив его надолго возненавидеть математику. Однажды на званом ужине Альфред заметил, как его возлюбленная живо беседует с молодым человеком. Ранее Нобель никогда не видел Анну де Зри такой улыбчивой, веселой и особенно красивой. Скромная девушка все время покрывалась румянцем, но ни на миг не отходила от красавца, которого звали Франс Ле Марш. С этого дня общение Альфреда Нобеля и Анны де Зри практически полностью сошло на нет. Девушка игнорировала старого друга, уделяя внимание лишь Ле Маржу. Однажды она и вовсе без объяснений покинула будущего ученого, заметив вдалеке Франца. Новый возлюбленный де Зри заметил, в какое неловкое положение она поставила Нобеля, и решил дополнительно уязвить юношу. Он громко на весь зал спросил, где Нобель занимался математикой и хорошо ли он владеет знаниями в этой области. Сам Альфред Нобель обучался математике у лучших преподавателей мира, о чем поспешил заявить Ле Маржу. Тот, не растерявшись, написал на салфетке легкую математическую задачу и попросил юношу решить ее. Однако Альфред Нобель настолько переволновался, что математические символы стали расплываться у него перед глазами. Не сумев решить задачу, юноша отдал салфетку сопернику, признал свое поражение и с позором ушел со званого вечера. После этого молодой человек впал в депрессию, подолгу не выходил из своей комнаты, а вскоре и вовсе заболел. Лихорадка длилась несколько дней, а юноша то и дело выкрикивал имя своей возлюбленной. Шло время, Альфред выздоровел, но им овладела маниакальная идея. Он решил стать величайшим ученым, чтобы доказать Анне де Зри, что она приняла неверное решение. От своей цели Нобель не отступал на протяжении долгих десятилетий и добился просто невероятных успехов. Многие великие умы отличались своими странностями, но даже среди них Альфред Нобель умудрялся выделяться. У него практически не было друзей. Ученый не мог доверять кому-то из своего окружения. Желая достигнуть своей цели и стать великим ученым, Нобель мог месяцами не выходить из дома, штудировал книги. И вот однажды он изобрел нитроглицерин, который оказался настолько нестабильным, что привел к взрыву в Стокгольме. В результате этого взрыва погибло несколько человек, в том числе и брат великого изобретателя. Следующие несколько лет он провел в лаборатории, желая добиться стабилизации своего изобретения. Однако карьерные успехи, многочисленные изобретения и финансовое состояние, которое росло год от года, не могло залечить душевные раны Альфреда Нобеля. Биографы отмечали, что ученый посвящал Дезри многочисленные стихи, поэмы о несчастной любви, смерти и даже суициде. Сама же Дезри вышла замуж за Лемаржа спустя несколько месяцев после злополучного случая с математической задачей, которую Нобель так и не смог решить. После того случая Нобель перестал посещать званые вечера, на которых собирались его ровесники. Вся жизнь ученого была посвящена науке и трагическим воспоминаниям о невзаимной любви. Именно из-за первой юношеской влюбленности Нобель так и не смог построить нормальные семейные отношения, не встретив достойную женщину. Уже будучи взрослым и обеспеченным мужчиной, Альфред Нобель все же в последний раз познал любовь. Его избранницей стала молодая 20-летняя простолюдинка по имени Софи Гесс. Ученый приобрел для своей возлюбленной небольшой домик неподалеку от Вены, обучал ее светским манерам и выдавал огромные суммы на карманные расходы. Сама Софи была девушкой не слишком порядочной, которая попутно заводила романы с несколькими мужчинами, живя за счет Альфреда Нобеля. Спустя несколько лет Софи решила выйти замуж за одного из своих любовников, выбив у Нобеля ежегодное пособие для себя при условии, что больше она никогда не появится в его жизни. Близкие ученого утверждали, что в старости он регулярно вел беседы с Анной Дезри, находясь в одиночестве в своем доме. Ученый часто выкрикивал имя возлюбленной, про которую не смог забыть и спустя долгие годы. Когда Нобель был уже известным на весь мир ученым, а богатство не принесло ему счастья, он задумался над тем, как оставить свой след в истории. Над прирожденным пацифистом Нобелем судьба неплохо посмеялась, ведь главное изобретение ученого – динамит – стало оружием массового убийства. Да и премия, учрежденная Нобелем, все чаще испытывает на себе политическое влияние, становясь орудием давления на ученых по всему миру. Сейчас никому не известно, смог ли Нобель исполнить свою мечту, заставив Анну Дезри пожалеть о своем замужестве с Лемаржем. После свадьбы ни об Анне, ни о ее муже ничего не известно. Биографы вспоминают о Дезри только в контексте с упоминанием имени самого Альфреда Нобеля. Его трагическая любовь стала шоком для многих исследователей, ведь в памяти современников образ Нобеля ассоциировался со вздорным характером мужчины, его нелюдимостью и скептицизмом по отношению ко всем окружающим. Практически у каждого великого ученого, музыканта, писателя была своя муза, возлюбленная, которая помогала гению творить. Вот только Анна Дезри лишь незримо присутствовала в жизни Альфреда Нобеля, оставив неизлечимую рану на его сердце. Альфред Нобель назвал 5 ученых дисциплин своей знаменитой премии, в которых должны отмечаться успехи его коллег. Но среди этих дисциплин не было математики.